Вероятно, самые большие переживания наши, это даже не о нас самих, а о наших близких. Если вы теряли когда-нибудь близких, то вы знаете, что это такое. Я хотел бы сегодня прочитать о том, что бывает, когда мы теряем наших близких, и есть ли надежда, бывает, что мы можем вернуть или как-то поправить ситуацию. Для начала я хочу прочитать одну библейскую историю, которая произошла с Давидом. Это первая книга Царств, 30 глава, сначала несколько стихов. Целая глава посвящена этой истории, но я прочитаю пока только первых несколько стихов. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикелах, амаликитяне напали с юга на Сикелах и взяли Сикелах и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но ввели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены его и сыновья их, и дочери взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, в вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинама, израильтянка, и Авигея, бывшая женою Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо оскорбил душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне эфод. И принес Авиафар эфод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследует ли мне это полчище, догоню ли я их? И сказал ему, преследуй, догонишь и отнимешь. История, которой посвящена целая глава, она непростая. Казалось бы, ну, какая-то история из жизни Давида. Но я так заметил, что если Господь целую главу посвящает какой-то истории, то, наверное, эта история важна. Давайте мы посмотрим на то, что произошло перед этим, на контекст этой истории или окружение этой истории. Интересно, что Давид в это время скрывался, еще не был царем, и скрывался от царя, от своего тестя Саула. И Саул его искал везде. Он сначала старался бегать на маленькие дистанции и скрывался внутри Израиля. Но Саул усиливал давление, и он то в одной пещере, то в другой скрывался. Но потом с Давидом было около 600 уже воинов, с семьями, с каким-то своим имуществом. И он понимает, что вокруг засада увеличивается, и они скоро попадут в Саулу. И он решил бежать из своей страны и скрылся у филистимлян, у врагов Израиля. Филистимляне его приняли, Давида. Приняли Давида так, как ты бегаешь от Саула, а Саул нам враг, то враг моего врага – мой друг. Знаете, так вот говорится. Если ты оппозиционер у наших врагов, значит, заходи к нам. И Давида приняли. Давид попросил, чтобы дали ему отдельный городок, Сикелах так называется. И он жил в этом Сикелахе, и там вот делал свои дела. И потом, вы знаете, наступил момент, когда, если длинную эту историю делать несколько короче, что Давид ушел в один из походов, возвращаясь, амаликитяне напали. Потому что Давид нападал на амаликитян, которые были врагами Израиля, уходил потихоньку и нападал на амаликитян и истреблял их, не оставляя никого в живых. Но видно, амаликитяне где-то как-то прознали, что это нападение именно Давида. И они выследили, и когда Давид ушел на войну с филистимлянами, они пришли и захватили Сикелах. Город сожгли огнем. Жен и детей захватили в плен, никого не убили, взяли добычу и ушли. И вот Давид возвращается в свой стан, в этот Сикелах, смотрит, город пустой, город сожжен огнем, никого нету, трупов нету, значит, они где-то живы, захвачены в плен. И они сели и до самой ночи плакали, до стальки плакали, до сколько сил хватало, сидели на земле и плакали. И Давид был смущен и личными потерями, обе жены его и дети, которые были с ним, они оказались у врагов. И смущен тем, что у людей у всех забрали семьи, и люди плакали. хотели побить его камнями, считая его в той или иной степени виновником. Ну, руководитель всегда виновен. Что бы ты ни сделал, ты всегда будешь виноват. Все равно. Хорошо или плохо, все равно ты будешь виноват. И Давид в глазах этих людей своих, он был виновен, потому что, ну, надо было на кого-то положить эту вину. Что они делали? Вот смотрите, Давид потерял своих близких. Давид потерял семью свою. И жен, и детей потерял. Что он делает? Мне вот хотелось здесь вместе с Давидом пройти вот этот путь. Как быть тогда, когда мы переживаем потерю? Как переживать эту потерю? Давайте мы посмотрим, как переживал Давид потери, и как он возвращал эти потери. И потом посмотрим, может быть, мы для себя извлечем какие-то уроки. Что делал Давид? Во-первых, он плакал. Конечно, они сидели, плакали, но сколько бы ты ни плакал, потеря твоя сама по себе не вернется. Он плакал. Что потом он делает? 7 стих. «Укрепился надеждою на Господа Бога своего». Он призвал священника и говорит, «Помолись Господу, воззови, что нам делать, куда нам идти, можем ли мы вернуть, не можем мы вернуть наших близких». Понятно, что сколько бы ты ни плакал, само по себе проблема эта не решится. Ее надо решать. И первым, что он делает, он взывает к Господу. Мы обычно делаем. Сначала сами пробуем решить, потом к людям обращаемся, только потом к Господу. Давид поплакал и решил начать с Господа. Он помолился, вопросил Господа, преследовать или не преследовать. Говорит, преследуй, догонишь. Давид взял 600 воинов, которые... 3 дня пути шли вместе с ним. Целый день сидели, плакали вместе с ним, доколе сил не стало. А потом он собрался с ними и пошли в догон. Пошли туда, вот куда они примерно думали, по следам, наверное, посмотрели, куда ушел этот караван. И дошли к потоку Вассор, и усталые остановились там. 400 человек смогли перейти поток вброд. 200 человек не смогли, усталые, не смогли преодолеть. Это ж надо нести поклажу, нести еду, нести воду, вооружение, переплыть, перейти этот поток. И 200 человек не смогли. Они остались здесь. Сказали, мы не можем. А 400 перешли вместе с Давидом и отправились. Что потом они делают? Интересно, что они помолились. И потом Давид начинает разумно действовать, прилагая разум весь и прилагая все силы свои. В том, что мы смотрим, Давид идет на пределе сил и возможностей. И даже свыше предела обычного. Потому что они шли спасать своих близких. И мы читаем везде, здесь, в этой главе, что они шли на пределе человеческих возможностей. Потому что, вы знаете, в обычное время человек не может иногда преодолеть какое-нибудь расстояние. Но если человек сильно вдохновлен и вооружен вот этой желанием, то он может. Говорят, что как-то мама оставила ребенка своего около магазина, а сама зашла, ребенок выбежал на дорогу, и машина на него наехала. И женщина подняла грузовичок, подняла для того, чтобы достать оттуда ребенка. Это невозможно. Люди смотрели, говорят, это невозможно, чтобы она подняла. Но в минуты такие человек может иногда вот, преодолевать какое-то вот, усилие такое использовать. И Давид шел на пределе возможностей. Нашли какого-то египтянина, привели его к Давиду, какого-то брошенного больного, привели к Давиду и говорят ему, вот нашли мы какого-то отрока, молодого парня. А он, оказывается, был рабом у захватчиков. Они говорят, ты приходил сюда? Да, войско приходило наше. Захватили? Да. Куда пошли? Боюсь, они меня убьют. Они ему поклялись, что они его не сдадут, что они его защитят, что он будет под их защитой. Они поклялись ему, и он тогда вышел и рассказал им, куда они пошли, потому что он слышал, куда они собирались идти. А его бросили просто потому, что он был больной. Они его как-то поухаживали за ним, и он им показал, куда они пошли. Он довел до этого полчища. И Давид, используя на пределе придя, они потом еще целый вечер, целую ночь, они догнали и убивали их, и поражали этих врагов. поразили и отняли своих близких, и никто не пропал. И мало того, что они забрали у них еще очень много добычи, которую они по пути еще смогли награбить эти амаликитяне. И Давид взял свою добычу, ничего написано, 18 стих, и отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обоих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. Интересно, еще не собрали, забрали у них много добычи. Забрали. Это на самом деле было серьезно. И Господь таким образом помог Давиду. Что дальше делает Давид? Дальше он возвращается. Интересно, что они идут с добычей, возвращаются к потоку в Асор. А там ждут их 200 ослабевших, которые не могли преодолеть поток. И люди, которые ходили с Давидом, говорят ему: так, пусть забирают своих детей и жен, добычи им не дадим, потому что они с нами не пошли. Давид говорит: неправильно. Кто остался с обозом, тем тоже надо дать добычу какую-то, поделиться добычей. И это было. Потом что делал Давид? Они прославили Господа, а потом они пришли в Сикелах. И что сделал Давид? Из добычи послал к старейшинам иудинам, друзьям своим: вот вам подарок из добычи, взятый у врагов Господних. И он послал и в Вифиль, и в разные города. То есть Давид поступал разумно. Он, хотя был в отдалении от своего народа, но он старался поддерживать связи со старейшинами во всех городах. Он поддерживал его дипломатия. И дипломатия, такая человеческая дипломатия подарков, она работала. Он поддерживал отношения и связи. Он знал, что когда-то Господь его возвратит к Израилю. И он знал, чтобы они его снова приняли. Он поддерживал с ними связь. Это тоже разумность Давида. Что даже подарки, имущество, которое было у Давида, он старался дать слабым, которые ослабели, послать старейшинам. И написано, он в многие города послал. Тут список, наверное, из 12 и многих мест, куда он послал вот эти дары к старейшинам. Чему мы можем научиться, братья и сестры? Смотрите, Давид, оказавшись в крайне опасном, в крайне стеснительном состоянии, нужде, он первое, что сделал, конечно, он плакал. Второе, что он сделал, укрепился надеждой на Господа. А потом он начал разумно действовать. И в-третьих, он действовал на пределе своих возможностей, возможностей людей. И только тогда он достиг результата. Смотрите, если мы потеряли какую-то надежду, если, смотрите, Давид пока воевал на фронте, в тылу у него произошли потери. Это часто так бывает. Люди, которые устремлены, например, занимаются государственной какой-то работой, зачастую они как-то мало времени уделяют своей семье, и они теряют своих детей. Люди, которые занимаются служением, тоже часто теряют своих детей. Сегодня я хочу признать это, что, знаете, многие семьи служителей, да вообще верующих, которые давно верующие, редко найдете семью, в которой все дети были бы верующие. Кого-то теряем, кто-то потерялся. И мы смотрим, что это часто так бывает. Кто-то неудача в личной жизни, кто-то где-то с юности сатана его сманил и ушел он на широкий путь. Кто-то из-за конфликта с родителями отошел. Мы смотрим и понимаем, что, как и у Давида, у нас бывают потери в наших семьях. И мы это понимаем. И вот думаем, пока мы воюем на фронте, в тылу у нас приходят какие-то враги, и нам наносят поражение, как это, захватывают нас, наших близких. Это так бывает. Поэтому Давид и его потери. Интересная эта тема, которая близка нам всем. Что делать, мы смотрим, что делал Давид? Он укрепился надеждой на Господа. Он употреблял разумно все усилия. То есть он посмотрел, прошли, куда ушли, в какую сторону, где их можно найти. Потом, что он делал? А потом он использовал все силы свои. То есть он шел, на пределе своих возможностей. Он не просто сложил руки и плакал. Он укрепился надеждой, он разумно действовал и действовал на пределе своих возможностей. И он догнал. Догнал, и Господь помог ему вернуть все. Но Господь не принес ему на блюдечке с голубой каемочкой. Он не принес. Он просто сказал: догоняй и догонишь. Он помолился Господу, ну а топать ножками на пределе сил нужно было своими собственными. Биться с врагами надо было собственными. Люди иногда сидят и думают, когда же это все случится, то, о чем я мечтаю. Господь говорит: топай ножками. Точно так же, как мы слышали, подошел народ к израильской земле, и Господь говорит: я даю вам эту землю, даю. И дальше что он говорит? Идите, завоюйте ее. Я вам ее даю, но вы идите, завоюйте. Я не принесу вам, я не буду делать то, что вы должны делать. Помните, Иоанн Креститель, когда проповедовал, он говорил: Царство Божие проповедуется, и усилием берется, употребляющие усилия восхищают его. То есть мы должны понимать, что многое в духовной жизни нашей преодолевается только ценою предельных наших усилий. Людям нравится слово «благодать». Им нравится жить по благодати, которая нас несет, прям Царство Небесное на руках могучих. Это все хорошо и прекрасно, вы знаете, но люди забыли цену борьбы. Люди забыли кровь и пот этой борьбы. Люди забыли раны и потери. Сегодня выросла, я вам скажу, сегодня молодежь выросла, которая не знает ничего этого. Мы были в молодежном лагере в Бресте. Я смотрю на эту молодежь и понимаю, что трудные времена рождают сильных людей. Спокойные времена рождают слабых людей. Смотрю на эту молодежь. Она то обвешает себя чем-то, то проколоть себя чем-то, то чего-то на себя налепить. И вот такая жизнь, они какие-то такие мальчики инфантильные, девочки такие страшные, вот с этими навесным оборудованием. И смотришь на это все и думаешь, какая молодежь сегодня пошла. Я смотрю на эту брестскую молодежь и говорю, эта молодежь, разговариваю с руководителем, он говорит: да они все уже не по разу за границей побывали. Многие работали за границей, учились за границей. Они люди уже так полуевропейского склада. Они живут в очень обеспеченном состоянии. Им ничего не надо. Они жили в спокойном времени. И они не понимают, что значит духовная борьба. Что значит нищета. Что значит бедность. Они не знают борьбы. Поэтому они слабые. И сегодня они легко становятся добычей врага. Потому что они не бодрствуют. Сегодня мы понимаем, что рано или поздно придут потери в жизнь любого из нас, в любую семью. Мы вдруг осознаем, что мы начинаем терять наших близких. Когда сатана их начинает захватывать, мы теряем наших близких, детей, родственников, которых сатана захватил. И вот Давид дает нам прекрасный пример, что надо делать. Укрепиться надеждой на Господа, разумно действовать, и действовать на пределе возможности, идти туда, где их можно наставить. Я помню, как рассказывал один брат, он проповедник, пастор, в Германии живет, и он потерял своего младшего сына. Младший сын где-то, не младший, но один из сыновей его, связался с плохой компанией, стал где-то что-то употреблять, и они укрепились, они потеряли. Это такой был для них удар, когда на него смотрели люди, которым он проповедовал. Говорит: что ж ты своему сыну не напроповедовал? И они собирались с женой, ехали под мосты, где они там собираются, искали его, доставали его с каких-то компаний, с каких-то баров, привозили и молились. И он укрепился на Господа, потому что были друзья у него, люди, которые, та же самая Вера Кушнир, с которой они общались, она молилась вместе с ними, говорит: вы догоните. Вы заберете, вы вернете. Это тоже очень важно, ободрять друг друга и работать в этом направлении. Потому что есть надежда. Пока люди живы, действует Божья благодать, мы можем вернуть похищенное. Вот что эта история нам говорит. Мы можем вернуть похищенное. Поэтому, братья и сестры, мне бы хотелось, чтобы мы вместе с Давидом, пройдя этот путь, укрепились надеждой на Господа. Действовали разумно и употребляли все усилия для того, чтобы вот вернуть похищенное. Потому что сатана, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Это его задача. Никогда не надо успокоиться. Никогда. Потому что сатана постоянно хочет оторвать куски от церкви, от наших семей. Это его задача. Это постоянная борьба. Я смотрю на Давида. Он постоянно воевал. Где бы он ни был, он постоянно воевал. А когда он один раз остался дома, когда войско пошло воевать, а он остался дома, по крыше ходит. И там тоже была битва, в которой он был не готов. И он попался в чары этой женщины. Поэтому сегодня мы хотелось бы вместе сейчас с нами все помолиться. Помолиться о том, чтобы Господь укрепил нас надеждой, чтобы мы, как Давид, помолились, попросили у Бога силы и пошли разумно действовать, употребляя все усилия свои. И у нас была бы такая радость, как у Давида, чтобы мы вернули похищенное. Аминь.